Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 22 мая 2013 года. На уровне мыслей и желаний. Вопрос. Работая над созданием интегральной общности, мы должны играть в него. При этом все взаимодействие между нами должно происходить на уровне мысли? Ответ. Абсолютно. Больше нам ничего не нужно. Мы входим в систему, в которой работает только одна мысль. Начало действия. Само действие и его результат – это все мысль. Реплика. Это похоже на мысленный конвейер, где множество людей выполняет простые действия на общий результат. Ответ. Это не мысленный конвейер, а замкнутая мысленная цепочка. Допустим, группа из 10 человек, в которой все интегрально соединены между собой. То есть все они организуют между собой такое пространство, в котором их мысли, желания, направления друг от друга становятся общим интегральным пространством. Их разные мысли объединяются в одну, потому что положительное воздействие будет исходить от каждого всем, а целью является их общее состояние на интегральном уровне. Это общее состояние совсем не обязательно материальное. Мы уже говорим о таком состоянии, которое мы рисуем в себе, которое представляем. И вдруг мы начинаем понимать, что можем уже его реализовать, и что это состояние на самом деле чисто мыслительное. Это мыслеобразующая система, в которой мы можем существовать. При этом наш физический мир может даже выйти из наших ощущений, и мы его можем потерять. Мы просто переходим в другое состояние, на следующий уровень существования. Ведь в физическом мире мы существуем только благодаря нашим телам, а они относятся к животному уровню. А интегральный уровень действительно человеческий, ведь человек — это та замкнутая система мыслей и желания, отношений друг к другу, которая находится на следующем уровне, над нашими телами. Поэтому неживая растительная и животная природа, которая существует в нашем мире, является всего лишь базой, основой, чтобы мы развили этот следующий уровень, в котором мы существуем. Это уровень взаимосвязи между нами не на уровне тел, а на уровне мыслей и желаний. Из телевизионной программы «Мудрость толпы» 14 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Что нужно человеку для полного счастья? Вопрос. Я обычный человек, и мои индивидуальные свойства ограничены. Как создать из них обширную интегральную картину? Как позаботиться обо всех людях? Наверное, это сложно. Ответ. Я не думаю, что это сложно. Представьте себе, что у вас неограниченные возможности. За вами находится хранилище, в котором есть все. Все, что вы пожелаете, вы можете мгновенно получить оттуда, беспрепятственно раздать и наполнить любых людей, всех, кого угодно. Теперь подумайте, что им на самом деле нужно. Не 1000 калорий в день и не здравоохранение, пенсию, отдых, право на труд, как когда-то об этом очень красиво писали. Чем бы вы действительно желали наполнить человека для его полного счастья? То есть вы пытаетесь относиться к нему, как к своему маленькому любимому ребенку. Вот и фантазируйте. В таком состоянии ваши пожелания не ограничены. Они заставляют вас войти в другого и соединиться с ним. Это и есть создание интегральных связей от каждого к каждому. Мы ни в коем случае не думаем ни о чем отрицательном. Мы думаем только о том, как ощутить какие-то особые желания каждого человека, чтобы суметь их реализовать или помочь ему самому в этой реализации. Из телевизионной программы «Мудрость толпы», часть 2, 14 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Трудно быть всемогущим, но можно попробовать. Вопрос. Согласно технологии краудсорсинга «Мудрости толпы», обсуждение является врагом коллективного разума. Ведь когда ты высказываешься, в тебе возникает осторожность, и это ведет к сокращению многообразия мыслей. Как это стыкуется с интегральным подходом? В чем интегральной группе нужно сохранять разнообразие, а в чем соединяться и становиться едиными? Ответ. Нам совершенно не нужно беспокоиться о разнообразии. Разнообразие может быть тогда, когда у каждого свой эгоизм, свои формы, и так же, как лица людей не похожи друг на друга, так и люди не похожи по своим внутренним качествам. Понятно, что все это проявляется в чисто эгоистическом виде. А если мы даем человеку возможность вливаться в коллектив и добавлять то, что может лично он, тогда он начнет думать по-другому. То есть все его эгоистические свойства проявляются в более выпуклом виде, и он начинает думать, как и что я мог бы дать этому коллективу. В таком случае весь его эгоизм начинает как бы разбухать. Он начинает думать в другом направлении, не что я могу получить, а что могу дать. Когда я могу получить, у меня существует очень ограниченная потребность, моя личная. А когда я думаю о том, что могу дать, допустим, я живу в каком-то виртуальном пространстве, в альтруистической интегральной связи, тогда я должен попытаться понять, что нужно каждому и всему коллективу. Исходя из этого, я словно становлюсь богом, хотя быть им очень трудно, ведь я должен заботиться о 9 своих товарищах. А я хочу побыть в этой должности. Что тогда я могу им дать? Что хотел бы один, второй, третий? Так я начинаю фантазировать. И здесь наша фантазия не ограничена. Мы наоборот развиваем ее, а не замыкаемся на чем-то одном. Что нужно человеку в его маленьком эгоизме? Сколько ни фантазируй, все сводится к чему-то довольно узкому, примитивному, и у каждого это одно и то же. А здесь наоборот раскрывается целый мир, потому что мои товарищи, которым я хочу отдавать, желают совершенно другого уровня существования. Вот я и пытаюсь быть кем-то всемогущим, кто это все им предоставляет. Из телевизионной программы «Мудрость толпы», часть 2, 14 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Минимальная ячейка духовной реальности. Из статьи Рабаша о пользе принципа «Возлюби ближнего, как самого себя». Все в народе Израиля ответственны друг за друга. И потому каждый существует за счет всех. Выходит, что все вместе, общими усилиями, они как будто выполнили все заповеди, а потому заслужили достичь любви к ближнему, как к самому себе. Все духовные законы являются интегральными и могут осуществиться только при условии, что существует цельное строение. В духовном не может быть чего-то частичного, а потому все начинается с построения группы из 10 человек, миньяна, минимальной полной ячейки, в которой может осуществиться духовная реальность. По примеру группы Раби Шимона, ученики которого все вместе построили между собой правильную сеть и благодаря ей достигли своего окончательного исправления, Гмартикуна, постигнув все 125 ступеней духовной лестницы. Поэтому все зависит от построения миньяна. Все законы, существующие в мироздании, можно раскрыть в маленькой группе. Но поскольку она является сосудом, призванным доставить наслаждение Создателю, и нужно максимально расширить его, то приходится выйти за пределы этой группы из 10 человек и идти распространять это знание в мир, чтобы присоединить к себе всю остальную систему реальности. Такое взаимное включение влияет и на строение десятки, и обеспечивает всю ее калибровку, то есть внутреннее исправление, относящееся к исполнению 613 заповедей. За счет того, что они собираются вместе и поддерживают друг друга, этих 10 человек оказывается достаточно для того, чтобы совершить все исправления, то есть выполнить все 613 заповедей, так как строение этой группы отражает 10 основных сферот. Поэтому именно миньян, группа из 10 человек, не больше и не меньше, является правильным сосудом для исправления. Если же речь идет о реализации любви к ближнему и любви к Творцу, то она осуществляется за счет расширения. Этот миньян превращается в одну единицу, которая работает для исправления мира, находящегося за пределами этой десятки. Из подготовки к уроку 21 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Ракетная тревога или тревога за Творца? Вопрос. Израиль постоянно находится под угрозой военного конфликта либо полномасштабной войны. На нас направлены сотни и тысячи ракет с конвенциональными и неконвенциональными боеголовками. Совсем недавно я участвовал в подготовке к учениям по отработке чрезвычайного положения в стране. Возможно, люди чересчур беспечно относятся к происходящему, но в действительности ситуация очень тревожная. Как же донести до них реальность внешней угрозы и наше послание о необходимости внутренних перемен? Ответ. Вообще, эта угроза висит над нами постоянно, и прежде всего ты сам должен быть уверен в том, что внутренняя работа – ключ к решению всех проблем. А кроме того, ты должен доносить это до товарищей. Тебе надо сплачиваться с ними, осуществлять необходимые действия по объединению для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Эти вещи обязательно надо связывать между собой. Если бы не удовольствие, которое мы доставляли Творцу, не было бы всех тех проблем, о которых мы сейчас говорим. Вот что нам нужно в конце концов – разжевать и усвоить. Тогда мы сложим общую картину и увидим, что в первую очередь должны исправиться сами, внутри. Исправим себя, исправим мир. Что касается ракет, народ уже не раз бывал в подобных ситуациях. Но сейчас у нас есть возможность спастись от всех бед, спасти народ и весь мир. И этот шанс надо рассматривать в привязке к цели. Мы действуем не ради собственного спасения, а ради Творца. Необходимо взойти на ступень этой парадигмы. В противном случае мы не добьемся отдачи и ничего не реализуем в верном направлении. Причитать об угрозах, не зная, куда от них деться, это неправильный подход. Нельзя путаться между причиной и следствием, ведь подлинная причина в слиянии, которого мы должны достичь. Средство для этого – отдача, достичь которой можно лишь приподнявшись над своим эгоизмом. И чтобы привлечь людей к этому, мы оказались в текущей ситуации. Нельзя прятать голову в песок, забывая об общей картине. Нет смысла вместе сидеть и горевать, посыпая головы пеплом. Это нам не поможет. Здесь от нас требуется совсем другой отклик, другое отношение. Все дело в том, как принимать проблемы, ведь они приходят не случайно. Так почему? Вместо того, чтобы скатываться к животному страху, нам необходимо связаться с их источником, с Творцом, кроме которого ничего нет. Мы и только мы способны на это, способны обратить все в полную противоположность. Из урока по статье поручительства 21 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Зачем нужны страдания? Бальсулам, поручительство. При нисхождении природы творения до самого нижнего ее уровня, которым является эгоистическая любовь, не было никакой возможности дать разъяснение, чтобы люди согласились принять на себя обязательства или хотя бы просто пообещать выйти в широкий мир любви к ближнему. Исключение составляет лишь народ Израиля, в силу того, что он прошел через неимоверные страдания за 400 лет жестокого рабства в Египте. Сказали об этом мудрецы: «Как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человека». Вопрос. Народ Израиля много страдал на протяжении истории, и я не понимаю, как это ему помогло. Ведь исправление осуществляется светом. А что дают страдания? Ответ. Действительно, именно такая ситуация перед нами предстает, а руководствоваться, как сказано, надо лишь тем, что видишь. У каждого свои очки, и тут ничего не поделаешь. Ты представляешь себе египетское изгнание как период материальных страданий, а в моих глазах это было духовное раскрытие зла. Ты видишь в этом натиск фараона, а я вижу в этом натиск своего злого начала. Тебя терзали внешние египтяне, а меня внутренние. Под градом ударов ты сбежал из географического Египта, а я из Египта в себе. Духовный аспект настолько сильнее, что в египетском изгнании я чувствовал не внешние, а главным образом внутренние беды. Именно они побудили меня выйти из Египта и достичь мира Ацилут. Тебе же достаточно было лишь избавиться от физического гнета фараона, от внешнего порабощения. То же самое различие характерно и для современного мира. В нынешних бедах и проблемах я вижу призыв, воззвание, необходимое для того, чтобы мы двигались к цели. Ты же воспринимаешь их как проклятие, а не как средства продвижения. Тебе хочется избежать их, а я наоборот говорю, что надо не бежать, а осуществлять исправление, чтобы вместо бед почувствовать комфорт, добро, спасение, будущий мир. Сегодня, когда процесс устремляется навстречу общему избавлению, все понятнее становится, что бежать нам некуда. Касательно еврейского народа, это означает, что если он не приступит к исправлению, то и в Израиле, и в Америке, и в любом другом месте его ждут несчастья со всех сторон – экономические, душевные, физические, какие угодно. самым надежным местом будет земля Израиля. Хотя здесь народу придется сражаться физически, но главным образом внутренне. Вот почему мы должны распространять здесь каббалистические знания, а самое важное – методику интегрального воспитания. Ведь именно от этого зависит, до какой степени нам удастся перевести стоящие перед еврейским народом задачи из русла обычных сражений в русло сражений духовных. Народ должен понять, если он сражается сам с собой ради объединения, то смягчает, подслащает все дурные силы. Он не уничтожает их, что невозможно, обращает в добрые и полезные. Единство позволяет набираться сил, и тогда враги отступают. С ними уже не надо биться, они не выходят на войну. Наоборот, они приходят, чтобы научиться объединению. Ведь на них разобщение отразится еще хуже. В Израиле оно приводит к политическим конфликтам, а вокруг каждый день гибнут десятки, сотни людей, и этот хаос будет только расти. Так вот, если мы хотим согласия и мира, то начинать надо именно отсюда. Других вариантов просто нет. И потому нет смысла рассуждать о физических страданиях еврейского народа в Египте. В таком случае ты не понимаешь и все прочие катастрофы, постигшие евреев по ходу истории, будь то инквизиция, погромы или катастрофа. Разумеется, это не объяснишь с текущего уровня, ведь мы не видим всей реальности, всей системы, чтобы понять происходящее и его причины. Одним словом, речь идет о качественном дефекте, и мы оказались на очень важном решающем этапе. В целом, не осознавая того, народы мира оказывают давление на народ Израиля, чтобы он дал им методику исправления, и давление это может принимать самые разные формы. Но что удивительно, прежде чем подступиться к Израилю вплотную, они будут конфликтовать и воевать между собой. Однако уже сегодня можно разглядеть, вокруг кого вращается весь сюжет. Израиль почти не виден на карте, и тем не менее именно он является подлинным центром событий, и со временем этот факт будет проступать все яснее. В конечном счете, современные процессы обязывают еврейский народ объединиться, дать пример миру и привлечь всех к общемировому единению, подъему человечества. Такая вот простая схема. Однако в нашем мире она реализуется в многомиллиардных вложениях, требует огромных ресурсов и напрямую затрагивает многие миллионы людей, превращая мир в арену неуправляемых торгов. Из урока по статье «Поручительство» 21 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Подготовка закончилась, начался штурм вершины. Из статьи Рабаша «Сделай себе учителя и купи друга». Как наши лица не похожи друг на друга, так же расходятся и мнения. И все же мы соглашаемся соединиться в одну группу, понимая, что эта разница во мнениях несущественна, так как все мы осознаем необходимость работы над достижением любви к ближнему, а потому каждый сможет уступить для пользы ближнего, чтобы позволить нам объединиться. Поскольку у всех нас есть одна цель, которая превыше всех разногласий и в силах нас объединить, нужно лишь помочь ей над нами работать, чтобы максимально соединиться в мере возможного. Для этого нужно использовать все время и все действия, способные привести к нашему объединению согласно советам каббалистов. Этим мы призываем цель повлиять на нас, притягиваем свет, который приходит из ее источника, из мира бесконечности и соединяет нас. Разумеется, мы все разные, и не надо касаться этих различий. Надо лишь соединить те искры, которые скрываются внутри каждого, чтобы они слились в одно пламя, пылающее над всеми нашими разногласиями. И чем больше будут расти эти отличия, тем больше дров они подкинут в этот костер. В продвижении каждого человека есть такой особый момент, когда его пробуждают свыше. До этого его готовят, устраивая ему всевозможные проблемы и неприятности, размягчают его сердце страданиями, уточняя его мысли и желания. Так его ведут снизу вверх, доводя до середины ступени за счет страданий. Эти страдания помогают ему подняться над нижней половиной ступени, над Ахапом, и этим ему показывают, что он должен подняться дальше и преодолеть верхнюю половину ступени, Гальгаль-Тайнаем. То есть половину ступени он преодолевает за счет страданий, а половину своими усилиями. Так человек поднимается на следующую ступень. Именно на этом этапе мы сейчас находимся. Мы долгое время провели во всевозможных поисках, работах, попытках, разговорах, которые накопились у нас до определенной меры, то есть до середины следующей ступени. А теперь мы начинаем работать над ее второй половиной, собираясь в группы по 10 человек. Это этап нашей практической работы. И понятно, что мы не испытываем к этому никакого рвения и желания, чувствуем себя пока запутанными, но это уже вторая половина ступени, которую мы обязаны преодолеть своими силами за счет своей работы. Тогда как на первой половине мы лишь готовились к настоящей работе, пробовали и пытались во время учебы, распространения, дежурств. Но сейчас мы достигли нового состояния, в котором также сыграло большую роль состояние мира. Мы обязаны начать практическую работу в группе, и потому мы начали о ней говорить и ее воплощать. Главная работа в группе заключается в том, чтобы соединить наши искры, наше стремление к одной цели, не обращая внимания ни на что другое, кроме этого. Все остальные различия и противоречия должны сохраниться и не мешать нашему соединению. Главное, чтобы все проблемы, так называемые преступления, покрыла любовь. А эта любовь, связывающая нас, призвана доставить наслаждение Творцу, что является конечной целью, с которой мы все заранее согласились. Из подготовки к уроку 22 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Народ, спаянный искрами. Вопрос. Что такое народ Израиля? Ответ. Народ Израиля подобно любому народу. Это собрание, общность людей. Но в противоположность всем народам, они объединились согласно особому принципу – возлюби ближнего как себя. Когда-то в Древнем Вавилоне люди жили племенами и кланами, а затем разделились, разошлись в разные стороны и образовали различные народы, связанные близостью материального характера, родством материальных желаний. И в те же времена Авраам собрал порядка 4-5 тысяч человек из нескольких миллионов, составляющих тогда человечество в пору своего вавилонского расцвета. К Аврааму присоединились те, в чьем желании горела искра, придавающая иное направление, побуждавшая к подъему над своей природой. Они пошли за ним в надежде на то, чего так ждали – найти Творца. И потому они получили от Авраама методику раскрытия Творца, позволяющую учиться любви к творениям, чтобы благодаря этому достичь любви к Творцу. Эта группа ушла из Вавилона еще до Великого Рассеяния и со временем, не сразу, стала народом Израиля. Вначале искры еще не были спаяны между собой, а желания у всех были разные и не могли объединиться. Но Авраам начал работать над ними, объединять их общей идеей, единой целью, концепцией, возвышающейся над эгоистическими желаниями. Он действовал по принципу «все преступления покроет любовь». Связывал всех именно любовью. Однако любовь может приходить к людям только если в них растет желание наслаждений. Тогда они обретают достаточную мощь отторжения и, преодолевая его, поднимаются к любви. А иначе без участия и прохлада между нами остужают и гасят любую искру. Отсюда началось развитие поколений праотцов – Авраама, Ицхака и Якова. Группа достигла цельной меры начального единства, и тогда ее захлестнул новый всплеск эгоизма, в результате чего успешные и безуспешные попытки объединения вылились в работу под названием «Египетское изгнание». Это все та же группа. Неважно, в каком шатре она сидит, что изучает, чем занимается, просто ее текущее состояние определяется как Египет, между товарищами проявляется фараон, взаимная ненависть, а также Тора, методика, с помощью которой их поддерживает Йосеф, а затем Моше. И, наконец, в своем учебном классе они приходят к нестерпимому состоянию. Эгоизм просто разрывает их на части, и они не знают, что с ним делать. Им так хотелось бы объединиться и наладить взаимосвязь, но эгоизм до такой степени разобщает их, что не остается никакого выхода. И вот тогда они не просто понимают, а входят в новое состояние насущной экстренной необходимости сбежать от египетского царя. Выбраться из своего себялюбия, приподняться над ним. Только представь себе, как сильно надо возненавидеть эгоизм, каким отвратительным, несносным он должен показаться, чтобы ты подпрыгнул и удержался над ним. Ты просто не в силах соприкасаться с ним, и эта ненависть поднимает тебя наверх. Вот что значит выйти из Египта. Но побега недостаточно. Как нам теперь объединиться? Для этого мы все-таки должны сосуществовать с эгоизмом. В этом состоянии сыновья Израиля становятся вокруг горы Синай. Не над ненавистью Сина, а именно вокруг нее. Тогда приходит свет, и благодаря ему они обретают понимание того, как правильно объединяться, какие средства использовать, в какой мере привлекать к делу ненависть, чтобы сплачиваться над ней. Начинается взаимная работа в различных формах и вариациях, невозможная без участия негативной силы. А для того, чтобы получать позитивную силу, они заключают союз друг с другом, а также между собой и светом, Творцом. Так начинается их самоисправление. Группа по-прежнему та же, но отныне она представляет собой народ, ведь теперь она по-настоящему объединена. Подобно всем народам, только они спаяны общим желанием, а она – искрами отдачи. У нее свой фундамент народного единения. Необычное материальное желание хорошей жизни в этом мире, а потребность жить в Творце, в Высшем. По сути, сыновья Израиля тоже стремятся к хорошей жизни, но за этими словами стоит уже другой смысл. Меняется само понятие того, что есть хорошо. Из урока по статье «Поручительство» 22 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Европейский Союз начнет бороться с безработицей среди молодежи. Мнение Херман ван Ромпей, президент Европейского Союза. Решение проблемы высокого уровня безработицы среди молодежи является задачей первостепенной важности, и справиться с этой проблемой власти ЕС могут в конце этого года. Бороться с безработицей будут все возможные органы. Мы готовы поддержать все новые идеи, чтобы помочь каждой стране. Все органы должны быть мобилизованы – национальное правительство, местные органы власти, крупные и небольшие компании, социальные партнерства и европейские институты. Реплика. Хорошо, что есть призывы, ведь проблема нарастает, но, как обычно, будут выделены средства, создадут планы, создадут еще сотни рабочих мест для чиновников, а далее, когда-нибудь, возможно, о них вспомнят и увидят результат – растраченные средства. Единственный выход решения занятости – это занять молодежь интегральным образованием. Дешево, надежно, перспективно.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.